Ты живешь в стране, где каждый пятый – вор. Где сказать правду – то же, что навлечь позор. Где стражи закона с невинным видом позволяют подонкам торговать героином. Здесь считают за подвиг ударить по лицу. Здесь телефон доверия глух. С жвачкой во рту, с дураками на вырост. Ты живешь здесь, в королевстве шлюх. Глава первая. Колеса шасси с визгом коснулись полотна посадочной полосы. Пассажир бизнес-класса, мужчина средних лет, с легкой сединой в волосах, открыл глаза и принялся наблюдать за потеками воды на стекле иллюминатора.
«С прибытием в Лондон, сэр», – услышал он возле себя голос стюардессы в момент, когда самолет наконец полностью остановился. «Компания British Airways благодарит вас за то, что воспользовались нашими услугами». Мужчина перевел на нее взгляд и, сдержанно улыбнувшись, кивнул в ответ. Паспортный контроль занял немного времени, так как из ручной клади у него был лишь небольшой атташе-кейс. И вскоре мужчина находился в просторном холле аэропорта. Тут и там попадались многочисленные встречающие с табличками в руках. На одной из них, той, что была в руках высокого смуглого мужчины, он узнал свое имя. Доктор Симмонс Лазовский. Подойдя к человеку, что держал табличку с его именем вплотную, он обратился к нему. «Я так понимаю, вы мистер Брахим?» Здоровяк смерил фигуру доктора оценивающим взглядом. Достал из кармана фотографию и, посмотрев на нее, а затем вновь на врача, медленно кивнул.
«Вы сказать верно. Я есть Брахим. Я вести вас указанное место»,
ответил встречающий на ломаном английском с сильным албанским акцентом.
«Вы следовать за мной!»
Доктор Симмонс улыбнулся все той же сдержанной улыбкой. «Я готов», — сказал он. Брахим перевел взгляд за спину доктора и некоторое время вглядывался в толпу позади него.
«Мы кого-то еще ждем?» — спросил Симмонс.
Глаза албанца вновь сосредоточились на докторе, словно что-то решая.
«Какие-то проблемы?» — вновь задал вопрос врач.
«Нет. Мы ходить к машина»,
произнес здоровяк и, развернувшись, двинулся к выходу. На улице его поджидал тонированный микроавтобус, возле которого курил еще один парнишка лет 20. Судя по внешности, тоже албанец. Доктор Симмонс не успел толком его разглядеть, так как Брахим что-то коротко, но грозно бросил пареньку на родном языке, отчего тот, испуганно бросив сигарету на асфальт, моментально скрылся за водительской дверью, усевшись за руль. Здоровяк открыл бортовую дверь микроавтобуса и жестом пригласил доктора внутрь. Впрочем, жест выражал не столько приглашение, сколько приказ.
«Ехать тут»,
– прокомментировал свои действия Брахим. Усевшись внутрь, доктор Симмонс обнаружил, что в глубине салона находится еще два человека. Такой же албанец, как и Брахим, и человек европейской внешности. Симмонс занял место напротив них, а секундой спустя, с грохотом закрыв за собой дверь в салон, влез Брахим. Усевшись справа от Симмонса, он дважды ударил по стенке, отделявшей пассажирский салон водителя ладонью, после чего заурчал двигатель, и машина двинулась с места. Некоторое время в салоне царило молчание. Европеец и доктор Симмонс пристально изучали друг друга глазами. «Как долетели?» – наконец нарушил тишину европеец.
«Спасибо, хорошо»,
произнес в ответ Симмонс и улыбнулся. «Правда, я не ожидал встречи в таком большом составе».
«Это ничего», — улыбнулся европеец. «Все ради безопасности нашего дела. Тут, знаете ли, нельзя полагаться на авось. Вы со мной согласны?»
«Конечно».
Симмонс кивнул, при этом покосившись на восседавшего рядом албанца, выражение лица которого с момента их встречи оставалось по-прежнему весьма недружелюбным.
«Меня зовут Карл. Я надеюсь, вас не смутили манеры нашего друга Брахима. Он не блещет изысканными манерами, но в своем деле человек незаменимый».
«Все нормально», – произнес Симмонс. «Я понимаю, что в той сфере, в которой работаете вы, невозможно обойтись без помощи подобных специалистов».
«Мы работаем, доктор Симмонс. Мы»,
– назидательно произнес европеец, глядя Симмонсу в глаза.
«Теперь вы с нами. И впредь прошу вас не забывать об этом ни на минуту.
для вашего же блага». Произнеся последнюю фразу, европеец расплылся в улыбке. «Конечно». Ответная улыбка Симмонса по-прежнему была невозмутимой. «Я не думал об этом забывать. Позвольте вопрос. Куда мы в данный момент направляемся? Не поймите меня неправильно, но мой перелет занял у меня около 12 часов, учитывая пересадку в Берлине, а потому мне чертовски хочется отдохнуть. Но судя по панораме за окном, мы движемся прочь от Лондона, где у меня забронирован гостиничный номер».
«Ах, это...» – сплеснул руками Карл. «Забыл вам сказать, что сроки нашего проекта по независимым от нас обстоятельствам сильно сократились, и оперировать вам придется уже сегодня. Я понимаю, вы устали, но что поделать? Таковы издержки нашего бизнеса. Надеюсь, у вас нет возражений?»
«Нет, если нужно сейчас, я готов», – произнес Симмонс, немного смешавшись.
«Вот и прекрасно!» Лицо европейца вновь озарила лучезарная улыбка. «Зато есть приятная новость. К вашему гонорару за срочность будет прибавлено еще 15%, и деньги поступят на ваш банковский счет в Цюрихе уже сегодня».
«Весьма приятная новость», — ответил Симмонс. «С вами приятно иметь дело».
«Мы высоко ценим своих партнеров по бизнесу, особенно столь квалифицированных специалистов, как вы, доктор. В отличие от всего остального мира, нас не смущает тот факт, что ваша лицензия аннулирована».
«Это радует», — сказал доктор, но по лицу его словно проскользнула невидимая тень. Внезапно телефон албанца, сидящего рядом с Симмонсом, разразился короткой трелью. Взяв трубку, Брахим некоторое время молча слушал, что говорят на том конце провода. А затем, коротко бросив какую-то фразу на родном языке, убрал телефон в карман. После чего посмотрел на Карла и отрицательно мотнул головой из стороны в сторону. С лица Карла, в свою очередь, сползла дружелюбная улыбка, и он вперился взглядом в Симмонса.
«Какие-то проблемы?» – спросил доктор.
«Да», – кивнул европеец. «Есть одна проблема. Это вы».
В следующий момент в бок Симмонса уперся ствол револьвера, словно по волшебству появившийся в руке Брахима. Второй албанец тоже извлек пистолет, и теперь его дуло смотрело в направлении доктора. «Что происходит?» – произнес Симмонс, недоумевая.
«Думаю, это вы нам должны рассказать», – мрачно процедил европеец.
«Не понимаю, о чем вы?»
Карл вновь улыбнулся, но на этот раз одними только уголками рта. Глаза же его по-прежнему оставались холодными.
«Думаю, вполне понимаете, доктор Симмонс, а может, вовсе и не доктор?»
Симмонс почувствовал, как ствол пистолета сильнее вжался ему в ребра.
«Это какая-то ошибка», – произнес он испуганно.
«Ошибка, верно», –
кивнул Карл, и глаза его сузились.
«Но не наша, а тех, кто вас послал».
Симмонс выглядел испуганным. Глаза его метались из стороны в сторону.
«Вы, мистер Симмонс, или как вас там по-настоящему? Вы, кажется, не понима...»
Внезапно испуганное лепетание Симмонса прервалось, и в следующий момент левая его рука метнулась к пистолету Брахима. Мизинец попал между курком и ударником, заблокировав возможность выстрела. Параллельно с этим, резко разогнув ногу, доктор ударил носком ботинка по стволу пистолета, которым в него целился второй албанец, сидевший напротив. Грянул выстрел, но пуля ушла вверх, пробив крышу. Брахим зарычал, силясь освободить оружие, но в следующую секунду правая рука доктора ткнула его сгруппированными пальцами в кадык. К тому моменту, как пистолет сидящего напротив албанца вновь вернулся на линию огня, Симмонс уже успел схватить выкатившего глаза Брахима за отворот одежды и, силой рванув на себя, закрыться от выстрелов его телом.
«Стреляй!» – заорал европеец,
но Симмонс почти весь был прикрыт широченной спиной албанца, и его товарищ никак не решался нажать на спуск, боясь зацепить своего.
«Стреляй!»
– еще более истошно закричал Карл, когда увидел, как из-под тела Брахима показалась рука Симмонса с пистолетом, который тут же выстрелил. Пуля попала сидящему напротив албанцу в живот, и тот, завопив, стал судорожно сжать боковой крючок, посылая пулю за пулей в направлении Симмонса, забыв, что того прикрывает тело Брахима. На несколько секунд все вокруг потонуло в грохоте выстрелов. Перестрелка в тесном салоне микроавтобуса шла на расстоянии буквально полметра. Симмонс чувствовал, как вздрагивает тело Брахима,
спину которого вонзались пули, и продолжал стрелять в живучего албанца, который, истекая кровью, все же продолжал палить Асима. В какой-то момент одна из пуль, выпущенная албанцем, пробила стенку, отгораживающую салон от кабины, как раз на уровне головы водителя. В следующую секунду машину резко повело в сторону, а через мгновение автобус, не снижая скорости, вылетел с трассы в кювет и, пару раз перевернувшись, замер, завалившись на бок. Когда Карл открыл глаза, то обнаружил себя лежащим в десятке метров от разбитого автобуса. Он попытался встать, но тут же упал.
«Черт, нога!» – простонал Карл.
«Сломана!» – послышался голос откуда-то справа. Карл обернулся. Из разбитого автобуса появился доктор Симмонс и уверенной походкой направился к европейцу. Карл испуганно вжался в землю.
«Вы?»
«Я. Кажется, вы хотели узнать, кто я на самом деле. Тогда позвольте представиться. Мое имя Алекс», – произнес мужчина и ударом ноги в голову опрокинул Карла в пустоту беспамятства.
1992 год. Автобус немилосердно трясло и раскачивало из стороны в сторону. Проложенная в лесу двухколейная дорога была до безобразия размыта. Но колонна из трех автобусов, в одном из которых сейчас находился Алекс, каким-то чудом, хоть и медленно, но все же шла по ней, упорно приближаясь к неведомому пункту назначения. Кроме него самого в автобусе находились еще пара десятков, таких же, как и он, бывших заключенных, только что выдержавших гонку со смертью. Впрочем, сейчас их статус по-прежнему оставался неясным. Как он мог понять, заключенными в официальном смысле слова ни он, ни его спутники больше не являлись, однако и свободными их нельзя было назвать. Решетки на окнах автобуса, наручники на руках каждого, коими люди были пристегнуты к поручням автобуса, а также двое вооруженных укороченными автоматами охранников в камуфляже и масках, пристально наблюдавшие за находящимися в салоне автобуса людьми, красноречиво свидетельствовали о том, что статус заключенных, если и изменился, то совсем не в лучшую сторону. Если раньше они были пленниками, пусть строгого, но все же официального государственного режима, сейчас же все они оказались во власти непонятных вооруженных людей, которые, судя по их действиям, никакого отношения к государственным структурам не имели. Одно лишь испытание на скорость, которое новые хозяева устроили бывшим зэкам, говорила о том, что шутки шутить тут никто не собирается, и все очень серьезно. В салоне автобуса царила напряженная атмосфера подавленности и страха. Но никто не разговаривал, никто не возмущался, не требовал объяснить происходящее. Даже самые матерые уголовники притихли и лишь украдкой бросали взгляды на охранников, держащих у короты. Многие кашляли и тряслись от холода, так как зимние одежды после высадки из поезда никому так и не выдали. А километровый рывок по колено в снегу через поле, подстегиваемый снайперским огнем в спину, никому здоровья не добавил. Хотя все, кто находились в автобусе, могли считать себя счастливчиками, так как примерно треть из всех заключенных, участвовавших в забеге, осталась лежать на том самом заснеженном поле, сраженное пулями снайперов. Дорога сделала поворот, и впереди показался обнесенный бетонным забором периметр заброшенной воинской части. Широкие двустворчатые ворота были открыты настежь. Одна из створок покосилась. Колонна автобусов ползла на территорию периметра, и Алекс смог разглядеть пустующую будку КПП. Наблюдательные вышки были также пусты. Тут и там виднелись обшарпанные двухэтажные корпуса зданий с выбитыми стеклами. Практически везде, за исключением узкой колеи, по которой шла колонна, лежал толстый слой снега. И на первый взгляд место казалось совершенно заброшенным. Колонна автобусов проследовала дальше, минуя ряды заброшенных казарм, пока наконец не остановилась посреди относительно чистой от снега площадки. Несмотря на остановку, выводить людей из автобусов пока никто не собирался. Автобусы стояли на месте, не заглушая двигатели. Алекс находился в головном автобусе, потому ему было прекрасно видно, как внезапно снежный покров впереди нарушился за счет того, что край находящейся под снегом плиты стал медленно опускаться. Спустя примерно минуту впереди образовался съезд под землю, достаточно широкий, чтобы в него прошел автобус.
после чего водитель нажал на газ, и колонна вновь двинулась вперед, медленно втягиваясь в образовавшийся спуск. Притихшие зэки настороженно наблюдали, как свет дня, проникавший в автобус сквозь грязные стекла, сменился светом электрических плафонов, освещавших серые бетонные плиты, из которых состояли стены и пол подземного туннеля. Шум двигателей гулко разносился по сводам помещения, пока автобусы продолжали свой путь по прямому, как палка, тоннелю, вдоль стен которого тянулись силовые кабели. Туннель шел под нисходящим углом, в результате чего с каждым метром пути они спускались все глубже под землю. И спустя некоторое время колонна въехала в довольно широкое, полукруглое помещение. В зале присутствовала жизнь. Горел яркий свет, тут и там сновали вооруженные люди, велись какие-то сварочные работы. Но в остальном помещение ничем не отличалось от того коридора, по которому колонна спустилась вниз. Те же серые бетонные стены, те же силовые кабели, тянущиеся вдоль стен. Разве что потолок тут был достаточно низок и возвышался над крышами автобусов едва ли не на полметра. Колонна вновь остановилась, и на этот раз охрана приступила к выгрузке заключенных, действуя все с той же бесцеремонностью, что и раньше.
«Живее! Шевелитесь, твари!»
– слышал Алекс хриплый голос одного из конвоиров, руководившего выгрузкой. Заключенных разбили на три отряда, построили в колонны по трое, после чего долго вели по лабиринту гулких коридоров и хитросплетению лестниц.
«На месте! Стой!»
Наконец прозвучала команда начальника конвоиров. В этот момент отряд, в котором находился Алекс, оказался в довольно обширном, ярко освещенном помещении с высоким потолком, песчаным полом и обитыми деревом стенами, в которых местами виднелись отверстия, очень похожие на пулевые.
«Шеренгу!»
– рявкнул конвойный. После того, как отряд сменил формацию, в помещение вошел человек в черной униформе на вид примерно 30-летнего возраста. Вошедший обладал развитой спортивной фигурой, стального оттенка волосы были коротко стрижены и, казалось, были схожи по цвету с оттенком его пронзительных глаз. Человек вышел вперед и встал в 5 метрах перед выстроенными в шеренгу заключенными. Руки он держал за спиной, в то же время глаза его медленно скользили вдоль выстроившихся перед ним людей, словно сканируя их на предмет пригодности к одному лишь ему известному делу.
«Убить человека легко», –
неожиданно громко произнес мужчина в черной униформе.
«Вы знаете это на собственном опыте, потому что все вы – убийцы».
Акустика в этом помещении была не такой, как везде. Песок и деревянные стены значительно снижали эхо, но для голоса человека в черной униформе это не было помехой, и он звучал так, словно человек говорит в мегафон.
«Не попасться! Вот в чем искусство!» –
продолжил вещать он.
«Все вы дилетанты, и не стойте даже того песка, который находится у вас под ногами. Об этом говорит тот факт, что всех вас поймали. Точнее, вы были настолько тупы, невежественны или пьяны, что позволили себя поймать. Именно в этом ваша вина, а не в том, что от вашей руки кто-то отправился в могилу».
Человек сделал небольшую паузу, а затем продолжил.
«Как уже было замечено ранее, все вы являете собой всего лишь кучку примитивных душегубов, не способных даже на то, чтобы подтереть себе сопли на месте преступления. Но я намерен изменить ситуацию».
Человек в черном повернулся и медленно пошел вдоль строя.
«Каждому из вас выпала уникальная возможность вырасти над собой и стать профессионалом с большой буквы и заслужить свободу, которую вы так бездарно просрали».
Человек остановился и вновь обвел взглядом заключенных.
«Все, кто не справится, сдохнут. Я не говорю «умрут», потому что умирают люди, а вы пока что не заслужили права таковыми называться, так что, как видите, выбор у вас небольшой».
«Да это уж точно»,
– произнес один из стоящих рядом с Алексом заключенных. Очевидно, слишком громко. Человек в черном сделал молниеносное движение рукой, что-то блеснув, тонко просвистело в воздухе, и в следующее мгновение чересчур разговорчивый заключенный захрипел и упал на землю, захлебываясь кровью. Из его горла торчал метательный нож.
«Когда я говорю, все молчат!»
– прогремел человек в черном. 2 человека из конвоя уже волокли бающегося в агонии человека в сторону. оставляя на песке кровавую дорожку.
«Я надеюсь, это всем понятно?»
Ответом ему была тишина.
«Вижу, что понятно»,
– удовлетворенно произнес человек в черном, и Алексу показалось, что на его лице на мгновение проскользнула мрачная улыбка.
«Как я уже говорил, все вы убийцы. Именно по этому принципу вас всех и подобрали. На каждом из вас не менее 3 трупов. Ты!»
Человек в черном сделал 2 шага вперед, ткнул указательным пальцем в грудь одного из заключенных так неожиданно, что тот вздрогнул.
«Кого ты убил?»
Зэк испуганно таращился на человека в черном, но не мог заставить себя вымолвить и слова. Не дождавшись ответа, человек в черной униформе выхватил из кобуры пистолет и приставил его к колбу молчаливого зэка. Послышался звук взводимого курка.
«Кого ты убил?»
Чеканя каждое слово, медленно произнес тот.
«Женщину!»
Заикаясь и обливаясь потом, произнес трясущийся зэк.
«И все?»
«Нет, еще 2 девочек, ее дочерей».
«Зачем ты это сделал?»
Продолжал допрос человек в черном.
«Я не знаю».
«Зато знаю я!»
Произнес человек, убирая оружие в кобуру, после чего зэк облегченно выдохнул.
«Ты влез в их дом, думая, что там никого нет. Но неожиданно вернувшаяся хозяйка с детьми застала тебя врасплох. И ты не нашел ничего лучшего, чем забить их молотком, обляпать себя кровью с ног до головы, как мясник на скотобойне. Выскочить в таком виде на улицу, чтобы через 15 минут тебя, такого красавца, повязали менты. Так ведь?»
Зэк удивленно посмотрел на человека в черном.
«Я изучил дела каждого из вас, ублюдков, чтобы иметь представление, с каким отребьем мне предстоит работать. Я знаю всех вас по именам. Знаю, как, что и когда вы сотворили, и могу по памяти перечислить номера ваших статей».
Человек скрестил руки на груди.
«К чему я это говорю?»
Он постучал указательным пальцем себя по виску.
«А говорю я это к тому, что здесь вам, кроме всего прочего, придется научиться шевелить своими заплесневелыми мозгами. Развить память и интеллект. Человек с пистолетом, но без мозгов, никогда не станет профессионалом. Минимум он станет зэком. Максимум – трупом».
Мужчина в черном камуфляже еще что-то говорил, но Алекс его уже не слушал. Мысленно он был не здесь. Перед его внутренним взором проносились события недавнего прошлого. Смерть Ирины, торжествующая морда Сифона, прокурор, перевравший все факты и события того кошмарного дня, когда от рук Сифона погибла девушка. Судья зачитывает приговор. Алекс знал, что прокурор и судья куплены влиятельным отцом Сафонова. Иначе объяснить, каким образом главный виновник трагедии превратился в невинного свидетеля, можно сказать, героя, пострадавшего при попытке спасения Ирины, а Алекс – кровавого маньяка-убийцу, хладнокровно расстрелявшего 5 человек и ранившим одного. Фальсифицированные результаты баллистических экспертиз, пропавшие пистолеты нападавших. Его дело с самого начала было шито и скроено именно так, как было нужно, чтобы надежно похоронить правду о том, что же действительно произошло. Но они ошиблись. Чтобы похоронить правду, им было нужно похоронить его самого. Но этого не произошло. И теперь у него был шанс. Шанс отомстить. Пускай призрачный, едва возможный, но он все же был. И только это заставляло его держаться. Ради этого он был готов пойти на любые жертвы и стерпеть любые муки. Но он знал. Настанет день, и каждый причастный к смерти Ирины и те, кто прикрыл негодяя, убившего ее, ответят за содеянное кровью. Ударом ноги Алекс распахнул трухлявую дверь в покосившийся лодочный сарай, вошел сам, а затем за шкирку втащил внутрь Карла. На улице шел ливень, и после получасового забега по пересеченной местности с Карлом на спине Алекс был насквозь мокрый. Наемник оттащил немца к противоположной стене сарая. Голова Карла безвольно болталась, он был без сознания, и пока что этот факт Алекса вполне устраивал. К счастью, он сумел убраться с места аварии до того, как кто-то из проезжавших мимо водителей смог заметить валяющийся в кювете покореженный автобус и сообщит в полицию.
течение всего пути от места крушения волочимый на спине немец пару раз приходил в сознание и пытался вяло сопротивляться, так что Алексу приходилось сбрасывать его на землю и отключать. Похоже, во время последнего отключения Алекс перестарался, потому как лежащий на заплесневелых досках, из которых состоял пол лодочного сарая немец, не собирался возвращаться в сознание. Алекс прикрыл за собой дверь и устало пересел на пол, опершись спиной о стену, переводя дух. Стараясь убраться как можно дальше от места аварии, ему пришлось преодолеть лесополосу, что с Карлом на спине оказалось тем еще удовольствием. Продравшись сквозь лес, наемник обнаружил неподалеку небольшую речушку, а на ее берегу, в свою очередь, нашелся лодочный домик. То, что нужно для небольшой передышки, которая была Алексу необходима, чтобы собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Все с самого начала шло не так. Вся многоходовая операция внедрения полетела к чертям из-за... чего? Из-за того, что кто-то где-то что-то недоглядел, недостаточно проработал его легенду, или из-за того, что где-то в глубине конторы, на которую он вынужден сейчас работать, завелся крот. И вся операция изначально была обречена на провал. Сейчас ответов на эти вопросы он не мог получить, а потому стал действовать, исходя из второго варианта, как самого худшего. До того, как все пошло наперекосяк и он был раскрыт, его задачей было войти в контакт с координатором международной преступной группировки, точнее ее лондонского филиала, занимавшейся торговлей человеческими органами и, как следствие, похищениями и убийствами. Группировка действовала уже не первый год, проявив себя во многих уголках Европы, а также на просторах бывшего Советского Союза. Но при всем при этом до сих пор не было ясно, кто стоит во главе этого преступного синдиката, где располагается его головной центр, откуда происходит координация действий множества мобильных групп, следы деятельности которых обнаруживаются с пугающим постоянством. Каким образом происходит переправка органов через государственные границы стран? Работа велась очень четко и профессионально. Несколько захваченных силами Интерпола боевиков не смогли пролить свет на ситуацию. Пешки знали ровно столько, сколько нужно знать для эффективного выполнения работы, в то время как руководство их деятельностью на местах операций велось через координаторов, захватить хотя бы одного из которых никак не удавалось. По крайней мере, живым. Целью Алекса был Карл. Такую фигуру, как нейрохирург, он по-любому должен был проинструктировать лично. Так решили аналитики конторы перед отправкой наемника на задание. Так и произошло. Но никто не ожидал, что, во-первых, координатор встретится с Алексом так быстро. Еще менее вероятным было то, что новоприбывшего доктора сразу же возьмут в оборот, не дав ему даже побывать в гостинице. Но произошло именно так. А вот вопрос, почему, Алекс собирался задать господину координатору, коим как раз Карл и являлся. Переведя дух, наемник поднялся с пола и, подойдя к лежавшему без движения немцу, небрежно пнул его носком ботинка под ребра. Карл невнятно застонал. «Просыпайся, Белоснежка», – произнес Алекс, но координатор не собирался открывать глаза. Лодочный сарай представлял из себя сооружение, наполовину стоящее на земле, наполовину возвышающееся над краем реки, так, чтобы человек в лодке мог заплыть под крышу прямо с реки, оказавшись в небольшой заводе. Сарай был старый и, судя по всему, давно покинутый, потому как лодок в нем не наблюдалось, а вот заводь была. Решив воспользоваться этим фактом, Алекс схватил немца за шкирку и подтащил к заводи, окунул головой в воду. Через пару секунд немец начал брыкаться, и наемник ослабил хватку, позволив Карлу вынырнуть. Кашляющий немец ошарашенно завертел головой, пытаясь понять, что происходит, и, оперевшись о край нависающих над заводью досок, подняться, но Алекс, крепко надавив ему на спину коленом, пресек его трепыхание.
«Майн Гот, прошу вас!»
– запричитал немец. «Кто меня сдал?» – рявкнул Алекс.
«Не понимаю, что вы хотите?»
Вместо ответа Алекс вновь окунул голову немца в воду и держал там уже значительно дольше. «Меня интересует, как ты узнал о том, кто я такой на самом деле?» – произнес Алекс, когда голова немца вновь была извлечена из воды.
«Стойте, прошу вас!»
– кашляя прокричал Карл.
«Я не знаю, клянусь!»
Алекс снова окунул координатора головой в воду
и держал так еще дольше. «Я же утоплю тебя, Карл!» — произнес наемник, когда у немца наконец появилась возможность дышать. «Так что выбор у тебя невелик».
«Я ценный свидетель. Я много знаю, но я не знаю того, что вы от меня хотите. Это правда!»
Алекс отпустил немца и отошел в сторону. Повернувшись к Карлу спиной, он принялся наблюдать сквозь мутное дверное окошко за тем, что происходит на улице. Кашляя и стеная, Карл кое-как отполз к стене сарая и привалился к ней спиной. «Зачем вам срочно понадобился нейрохирург?» Не оборачиваясь, задал вопрос Алекс.
«Мне нужны гарантии, что вы меня не убьете».
Алекс резко развернулся. Параллельно с этим в его руке появился пистолет «Вальтер», реквизированный у Карла. Пистолет выстрелил, пуля с глухим стуком ударила в стену в 3 сантиметрах над головой немца. Координатор испуганно повалился на бок, протягивая вперед дрожащие ладони. Не теряя времени, наемник резко подскочил к немцу и уткнул ствол пистолета тому в ногу, как раз в то место, где она была сломана. Карл закричал, но крик его задохнулся, когда свободная рука Алекса сдавила его горло. «Зачем вам нейрохирург?» Чеканя каждое слово, задал вопрос наемник, с каждым разом сильнее вдавливая ствол пистолета в ногу Карла. Лицо немца побледнело, вены на висках вздулись, и на лбу выступил пот.
«Я скажу!» — наконец прохрипел он.